Столетиями лилась кровь праведников. В то время как вальденцы отдавали свою жизнь в горах Пьемонта за Слово Божие и свидетельство Иисуса Христа, их братья-французские альбигойцы несли подобное свидетельство. В дни реформации ее приверженцы расставались с жизнью в ужасных пытках и муках. Короли, придворные, знатные женщины и утонченные девицы, гордость и цвет нации наслаждались предсмертными страданиями свидетелей Иисуса. Отважные гугеноты, сражаясь за самые священные права человека, проливали кровь в ожесточенных битвах. Протестанты были объявлены вне закона. За их головы назначалась определенная цена, на них охотились, как на диких зверей. Церковь в пустыне. Немногочисленные потомки древних христиан, которые нашли себе убежище в горах на юге страны и сумели сохранить веру своих отцов, все еще оставались во Франции в XVIII веке. Если они осмеливались иногда собраться ночью где-либо в горном ущелье или другом неприступном месте, охотившиеся за ними драгуны выслеживали их, ловили, и они становились пожизненными каторжниками на галерах. Лучших, благороднейших и образованнейших сыновей и дочерей Франции подвергали ужасным пыткам и заковывали в цепи вместе с ворами и убийцами. Кое-кто удостаивался более счастливой участи. Их, беззащитных и беспомощных, хладнокровно убивали, когда они молились, стоя на коленях. Сотни стариков, беззащитных женщин и невинных детей были убиты во время богослужений. И часто, пробираясь сквозь горные ущелья и леса, где они обычно собирались, через каждые 4 шага можно было увидеть трупы убитых и подвешенных на деревьях людей. Страна, опустошенная мечом, секирой, кострами, на которых сжигались еретики, была превращена в огромную пустыню. И эти зверства совершались не в период мрака и невежества, но в блестящую эпоху Людовика XIV. Во время расцвета науки и литературы, во времена, когда духовенство двора и столицы состояло из образованных и красноречивых мужей, способствовавших развитию таких добродетелей, как кротость и благотворительность. Тягчайшим преступлением, самым страшным из всех совершенных в те мрачные столетия зверств, стала резня в ночь святого Варфоломея. Мир и сегодня с содроганием вспоминает об этом трусливом и жестоком нападении. Король Франции, уступая требованию римских священников и прелатов, дал согласие на изуверское истребление инаковерующих. Колокольный полночный звон стал сигналом к началу резни. Тысячи протестантов мирно спали в своих домах, полагая, что находятся под покровительством короля. Их без предупреждения выволакивали на улицу и хладнокровно убивали. Подобно тому, как Христос незримо указывал путь своему народу, освобождая из египетского рабства, так и сатана незримо руководил своими подручными, когда они умножали число невинных жертв. Резня в Париже продолжалась целую неделю, причем первые 3 дня отличались особой непостижимой свирепостью. Кровопролитие не ограничивалось стенами Парижа. Особым указом короля избиение протестантов происходило во всех провинциях и городах. Ни возраст, ни пол не имели никакого значения, и невинного младенца, и убеленного сединами старца постигала одинаковая участь. Знатный и простолюдин, старый и юный, мать и дитя гибли вместе. В течение 2 месяцев продолжалась эта резня во всей Франции. Было уничтожено 70 тысяч человек, цвет нации. Когда Рим узнал об этой резне, радости духовенства не было предела. Вестнику, прибывшему с этим сообщением, кардинал Лоранский вручил награду в 1000 крон. Пушка святого Анжела громовыми залпами приветствовала это событие. На каждой колокольне звонили колокола, костры превратили ночь в день. Григорий XIII в сопровождении кардиналов и других духовных сановников посетил собор святого Людовика, где кардинал Лоранский пел «Тебе, Господи». Для увековечивания этого побоища отчеканили медаль, и в Ватикане до сих пор еще хранятся 3 византийские фрески, на которых изображены нападения на адмирала Гугенота, король, обсуждающий со своими советниками предстоящую резню, и сама резня. Григорий послал золотую розу, а спустя 4 месяца после резни он с удовольствием слушал проповедь французского священника, который говорил о том дне, исполненном счастья и радости, когда Святейший Отец, получив столь отрадные вести, торжественно направился в собор, чтобы возблагодарить Бога и святого Людовика. Тот же дух, который был вдохновителем Варфоломейской ночи, стал побудительной силой революции. Иисус Христос был объявлен обманщиком, и лозунгом французских безбожников стали слова «Свергни негодяя» имелся в виду Христос. Дерзкое богохульство и отвратительное нечестие шли рука об руку, и самые низкие люди, самые отъявленные подонки и распутники были высоко превознесены. И при всем этом наивысшие почести оказывались сатане, в то время как Христос, воплощение истины, чистоты и бескорыстной любви, был распят. Зверь, выходящий из бездны, сразится с ними и победит их, и убьет их. Безбожная власть, установившаяся во Франции во время революции и господство террора, повела против Бога и Его святого слова такую войну, какой мир еще не видел. Национальное собрание отменило поклонение Богу. Библии собрали и публично сожгли с самыми язвительными насмешками и издевательствами. Закон Божий был попран. Упразднили библейские установления, еженедельный день отдыха был отменен, и вместо него каждый десятый день посвящался богохульству и пиршествам. Крещение и причастие были запрещены. На кладбищах появились плакаты, объявляющие смерть вечным сном. Распространилось мнение, что страх Божий – это начало безумия, а не мудрости. Всякое религиозное служение было запрещено, кроме служения свободе и стране. Епископ Парижа был вынужден играть главную роль в самом низком и скандальном фарсе, который когда-либо разыгрывался от имени целой нации. Его привели на собрание конвента и заставили заявить перед всеми, что религия, служителем которой он был столько лет, не имеет никакого основания ни в истории, ни в священной истине, что это всего лишь обман священников. Самым торжественным и определенным образом он отрекся от Бога, на служение которому был посвящен, заявил, что его нет, и впредь обязался служить свободе, равенству, добру и нравственности. Затем он сложил на стол свое епископское облачение, после чего председатель конвента по-братски обнял его. К примеру этого прелата последовало еще несколько священников-отступников.
«И живущие на земле будут радоваться сему и веселиться, и пошлют дары друг другу, потому что два пророка сии мучили живущих на земле». Безбожная Франция заставила умолкнуть обличающие голоса двух свидетелей Божьих. Слово истины лежало мертвым на ее улицах, и все, ненавидящие ограничения и требования закона Божьего, ликовали. Люди открыто бросали вызов небесному царю. Подобно грешникам древности, они кричали: «Как узнает Бог? И есть ли ведение у Всевышнего?» С богохульной дерзостью, которую трудно даже представить себе, один из жрецов нового порядка сказал: «Бог, если ты существуешь, отомсти за свое поносимое имя. Я бросаю тебе вызов. Ты молчишь? Ты не осмеливаешься ответить громовым раскатом? Кто же после этого поверит в твое существование?» Разве это не отголосок требования фараона: «Кто такой Господь, чтоб я послушался голоса Его? Я не знаю Господа». Сказал безумец в сердце своем: «Нет Бога». И Господь говорит относительно хулителей истины: «Их безумие обнаружится перед всеми». Прошло совсем немного времени после того, как Франция отказалась служить живому Богу, высокому и превознесенному, живущему вовек. И страна в скором времени докатилась до самого низкопробного идолослужения, поклоняясь богине разума в лице некой распутной женщины. И все это совершали наивысшие круги светской и законодательной власти перед депутатами ассамблеи. Историк говорит: «Одна из церемоний того сумасшедшего времени остается непревзойденной по своей нелепости в сочетании с нечестием. Двери конвента распахнулись перед торжественной процессией. Члены муниципалитета шли в сопровождении музыкантов, распевая гимн во славу свободы. В центре собравшихся была женщина, закутанная в покрывало, символ их будущего поклонения, которую они назвали богиней разума. Ее подвели к членам конвента, с большой торжественностью сняли с нее покрывало и усадили по правую руку от председателя. Все без труда узнали в ней танцовщицу из оперетты. И этой особе, которая как нельзя лучше изображала тот разум, которому они поклонялись, Национальный конвент Франции публично воздавал почести. Этот нечестивый, смехотворный маскарад не был случайностью. Коронацию богини разума проводили по всей стране, где только жители желали показать, что и они уже достигли всех высот революции. Оратор, призывавший поклоняться разуму, сказал: «Законодатели! Фанатизм уступил место здравому смыслу. Его затуманенный взор не мог бы вынести такого яркого света. Сегодня множество людей собралось под этими готическими сводами, где впервые звучит истина. Здесь Франция совершает единственно истинное служение – служение свободе и разуму. Здесь мы выражаем наши надежды на силу оружия республики. Здесь мы оставляем неодушевленных идолов ради разума, ради этого живого образа, совершенного произведения природы». Когда богиню разума привели в конвент, главный распорядитель взял ее за руку и, обращаясь к собранию, сказал: «Смертные! Перестаньте трепетать перед бессильными громами Бога, которыми пугали вас. С этого момента нет у вас никакого божества, кроме разума. Я представляю вам его благороднейший и чистейший образец. Если вам нужны кумиры, приносите жертвы только подобным этому. Падите перед августейшим сенатом свободы. О, покрывало разума!» После этого богиня, обнявшись с председателем, села в великолепно украшенный экипаж и в сопровождении огромнейшей толпы направилась в Нотр-Дамский собор, чтобы занять место божества. И там, на высоком алтаре, она принимала знаки поклонения от всех присутствующих. Вскоре последовало публичное сожжение Библии. Однажды члены Народного общества музеев вошли в зал муниципалитета, восклицая: «Да здравствует разум!» На высоком шесте они несли обгоревшие книги. Среди других церковных изданий были Ветхий и Новый Заветы, которые, как сказал председатель, искупили в великом огне все те безрассудства, которые они заставляли людей совершать. Так папство положило начало той работе, которую завершил атеизм. Политика Рима создала социальные, политические и религиозные предпосылки гибели Франции. Все, пишущие об ужасах революции, обычно винят в этих безумствах государство и церковь. Отдавая дань справедливости, следует признать, что вся вина лежит на церкви. Папство настроило монархов против реформации, представив ее как врага королевского престола, как роковую угрозу миру и благополучию государства. Это Рим вдохновил монархов на крайнюю жестокость и чудовищное угнетение народа.